Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Как сказываются на российских сиротах последствия принятого 3 года назад закона Димы Яковлева? Каковы перспективы нынешней российской власти и лично президента Владимира Путина в наступающем 2016 году? Что ждет рубль и российскую экономику в ближайшем будущем? На эти другие вопросы ищут ответы собеседники программы «Время свободы. Интервью». Итак, 3 года назад в России появился закон Димы Яковлева о запрете усыновления российских сирот в США. Тогда же началась целая кампания. Чиновникам было велено решать проблемы сирот. Но спустя 3 года принципиально ситуация не изменилась. Десятки тысяч детей по-прежнему остаются в детских домах. Российские граждане детей усыновляют, но желающих стать приемными родителями значительно больше не стало. Многие дети обречены на то, чтобы жить в детдомах до самого выпуска. В Новосибирске уже 10 лет работает общественная организация «День АЭС», которая занимается проблемами усыновления. Те, кто сам прошел этот путь, пытаются объяснить властям, что на самом деле представляют собой детские дома в России, как можно и должно решать проблемы сирот в России. Но пока этих людей не слышат. Корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина встретилась с усыновителями, выслушала их истории и спросила, как они относятся к закону, запрещающему американцам усыновлять детей из России.
Почти все свое детство Аня провела в детском доме. Сейчас она вместе с сестрой живет в семье. Ольга Макаренко удочерила Аню и Риту после нескольких месяцев знакомства. Ольга работала в детдоме волонтером и уехать оттуда без девочек просто не смогла. Сейчас Ольга работает в новосибирской общественной организации «День Аиста». Раз в неделю здесь проходит своего рода «День открытых дверей». Усыновители вместе с детьми собираются, чтобы поговорить о своих успехах, поделиться опытом, получить ответы на вопросы. Ольга и сама сначала пришла сюда за ответами. Хотела понять, как воспитывать приемных детей, как помочь им преодолеть страхи и, самое главное, боль. Только со временем она стала узнавать подробности того, как жили ее дочери в детском доме.
Она по утрам просыпается, лежит тихонько, с открытыми глазами, смотрит перед собой и плачет. Подхожу к ней, что случилось? Можно вставать? Говорю, конечно, можно. Мне даже не сразу пришло в голову. Точно так же она, подходя к туалету, она спрашивала, можно в туалет, можно воды попить. Она говорила, что пить им давали по полстаканчика. Полстаканчика в обед, полстаканчика на завтрак, чтобы мы в туалет не хотели. Когда однажды ребенок пролил молоко, я вытерла со стола и выжила тряпку. Ну, и дала ребенку другое молоко. И она говорит, знаешь, а в детском доме нам эту тряпку выжимали в стакан и заставляли пить.
У Ольги 4 детей, 2 кровных сыновей и 2 удочеренные девочки. Семья приняла их сразу. Ольгины сыновья всегда поддерживали и помогали маме с сестрами. Старшая Рита о детском доме сейчас ни вспоминать, ни говорить не хочет.
Младшая, она вспоминает иногда в контексте. Что-то вдруг расскажет. Например, ты добрая, ты меня не лупишь. Я говорю, за что тебя лупить? Она, ну мало ли, я же ведь не слушаюсь иногда. В детском доме меня лупили тапком и линейкой. А за что, Ань? Ну за то, что, например, я легла спать и захотела в туалет.
Подобные истории, даже страшнее, усыновители могут рассказывать десятками. Но проблема не только в том, что в некоторых учреждениях с детьми жестоко обращаются. Детские дома бывают разные. Проблема, говорят родители, в системе как таковой.
Я когда приехала за своим ребенком, я впервые столкнулась с такими глазами. Когда ребенок абсолютно отрешен, он смотрит мимо тебя. Ее посадили, она сидит, ей было 11 месяцев. Ее положили, она лежит 11 месяцев. Это кощунство, даже мысль допускать о том, что ребенку может быть хорошо в казенном доме. Ну, это ну, как тюрьма.
Таню удочерили больше года назад. До сих пор родители не могут убедить ребенка, что никогда ее не бросят, как бы она себя ни вела. В детском доме маленькой Тане внушили, что надо вести себя правильно, иначе будешь одна.
Внушили, и это как бы очень там основательно. Если ты будешь так себя вести, тебя никогда не выберут. Ты никогда не найдешь своих родителей. Вот. И мы до сих пор еще как бы вот с этим боремся, с этим мнением, что если она себя плохо ведет, то мы обязательно там ее или отдадим, или что она плохая.
Во всех детских домах дети живут по режиму. Встают, едят, играют, моются и даже ходят в туалет всегда в определенное время. Детский дом не семья. Это учреждение, в котором должен быть порядок.
Нужно, чтобы дети в учреждении вели себя правильно. Потому что если даже 8 человек, и они начнут проявлять весь набор своих эмоций, никакого самого замечательного воспитателя, там есть дисциплина, там есть жесткие правила, структура этого самого учреждения. И все другие эмоции не запрещаются, подавляются.
Никто персонально не заинтересован в ребенке. Хуже того, получается, что вся система устроена так, что чем хуже с ребенком все происходит, тем лучше работникам. Это кажется парадоксально, но вот если, например, у ребенка случается какое-то заболевание, вплоть до инвалидности, это значит, надбавку будет получать воспитатель. То есть никто не спросит, а почему, интересно, ребеночек был здоров и заболел?
А Жена, дай нам клей.
Все эти дети усыновленные. Все они пришли в семьи из детдомов и домов ребенка. И есть разница между тем, какими они были и какие они сейчас.
Там просто, там нет любви, там нет чувств. То есть на школе усыновителей нам вот Наталья Каипова сказала, говорит, колбаса с глазами. Была колбаса с глазами. Она смотрела, не было никаких эмоций, не было чувств. Она не улыбалась, она не плакала. Она просто смотрела.
Вероника сейчас и плачет, и улыбается, и вообще ведет себя, как и положено детям в ее возрасте.
Когда начинаешь прикладывать усилия небольшие, то ребенок отзывается, просто вот, ну, действительно расцветает. И они как такие, как засушенные, замороженные там находятся. И когда вот попадают они в семью, как благодатная почва.
Я абсолютно уверена, что коллективное воспитание обречено на неудачу, и ребенок не может жить ни в доме ребенка, ни в детском доме. Это не для детей. Даже вот обсуждать это не желаю, это абсолютно не для детей.
У Евгении Соловьевой 5 детей, 2 усыновленных. Старшему Матвею сейчас 12 лет. Вот уже 10 лет Женя возглавляет общественное усыновительское движение. За эти годы они помогли сотням российских семей. Государственная система устроена так, что усыновителям часто приходится биться за ребенка. У родителей нет национальности, говорит Женя. С самого начала она была против закона Димы Яковлева. Этот закон, по мнению Жени, и вся кампания против иностранного усыновления стала очередной кампанейщиной в нашей стране.
Очень хочется каких-то моментального эффекта. Опять же, мы все годы говорили, что мы знаем 1001 способ, как вот буквально за 2 месяца стимулировать российское усыновление, опеки. Но, опять же, мы никогда этого не сделаем, потому что мы знаем, что также спустя короткое время будет откат. Мы против компанейщины.
Эта компанейщина в итоге привела лишь к тому, что детей стали меньше усыновлять. Иностранцам нельзя, а российские граждане за последние 3 года чаще усыновлять не стали. В итоге реальные цифры усыновлений снизились, хотя и число детей, которые остались без попечения родителей, не выросло. Сейчас власти стараются исправлять цифры статистики, в том числе за счет того, что не оформляют детям статус. Многие воспитанники детских домов находятся в госучреждении как бы временно. Родители, не лишенные родительских прав, передают их государству в связи с трудными жизненными обстоятельствами. И при живых родителях дети годами живут в детдомах.
Это хорошие маленькие дети, которые ни в чем не виноваты. Это мы перед ними виноваты, начиная с их родителей, с их родственников, близких и дальних. Столько лет уже проработав, я все равно не могу понять, когда есть родственники, как можно, зная, что ребенок где-то страдает, вот его не взять. Вот это мне тоже остается уже столько лет, говорю, но это остается для меня непонятным совершенно.
История Вани скорее исключение из правил последних лет. У мальчика почти сразу появился статус на усыновление. Его изъяли из неблагополучной семьи за жестокое обращение.
Он рассудительный, очень сильно рассудительный.
Вань, пойдем на улицу.
Ваня очень тяжело переживал травму потери семьи, долго привыкал к детдому. А когда привык, полюбил своих воспитателей. У него, в отличие от многих детей, попавших в систему, совсем не было депривации, то есть отсутствия привязанности.
Любит к воспитателям прижаться вот так, больше как бы прижмется, обнимается. Со всеми обнимемся и поцелуемся. Да, Ванечка? Приходишь, о, Людочка пришла на смену, какая ты красивая, сразу отмечает красоту.
Когда нашлись люди, которые захотели Ваню усыновить, он долго к ним присматривался, но потом принял их, как и они его.
Мы обрели сына, что мы поедем домой, что мы дадим ему все, что мы можем дать от души, что мы приняли его и приняли душой.
Уезжая из детдома, на прощание Ванька раздавал всем сладкое печенье.
Спасибо, пожалуйста, спасибо.
История Вани здесь одна на сотни. Детей отсюда редко забирают именно на усыновление, чаще под опеку или в приемную семью. Это все формы устройства, которые сохраняют за ребенком статус сироты и, значит, не дают гарантии, что они никогда сюда не вернутся. Может, именно поэтому за Ваню в доме ребенка были так рады.
Это слезы радости, потому что, ну, не часто вот такие вот родители появляются, и не часто вот, знаете, вот такая радость от именно усыновления. Какая-то тревога бывает, а вот здесь тревоги нет, что здесь будет все хорошо.
Ваня тоже плакал, ему было очень страшно. Этот детский страх неизвестности, страх покинуть место, к которому ты привык, многие знают и помнят. Но он скоро прошел. Теперь у Вани есть настоящая семья и настоящий дом, не детский. Но таких историй, как Ванина, счастливого усыновления, за последние 3 года в этом доме ребенка были единицы. После принятия закона Димы Яковлева у чиновников один взгляд на вещи, у тех, кто реально работает с родителями и детьми, другой. Последние уверены, что отмена американского усыновления никак не защитила российских детей-сирот. Лучше не стало. И не станет, пока закон действует.
Я не за то, чтобы раздавать российских детей там, по всему миру. Нет, конечно, если бы россияне были готовы принять всех своих детей, и слава богу. Но пока по факту только 4% россиян готовы прямо сейчас принять свои 7 детей-сирот. Это факт. Это факт, поэтому прежде чем что-то запрещать, нужно сначала подготовить почву. Тоже спрашивают часто, изменит ли как-то статистику то, что отменили американское усыновление. Нет, не изменит. Улучшит российскую статистику усыновлений, отмена американского. Нет, не изменит. Но судьбы нескольких детей, пусть даже 50 будет всего, изменит. Это плохо. Я за слова классика, что слезинка одного ребенка, наверное, важнее, чем все на свете.
По поводу закона Димы Яковлева мне просто стыдно. Вот даже вот мне первый раз в жизни стыдно за наше правительство, за Россию. То есть так просто нельзя.
Детям надо давать шанс. То есть все должны в конечном счете, чтобы у всех были родители. Вот главное про Америку показывают. Вот в Америке там сделали, там. Все они там, американцы плохие. А почему не показывают хорошие семьи, в которых живут дети и нормально живут?
У меня лучшая подруга моя, они живут 10 лет в Америке. И она говорит, на самом деле, говорит, вот вокруг нас столько детей усыновленных, из России именно. Ну, понятно, что в Россию транслируется обратная ситуация. Показывают только худшие моменты, и очень это неправильно.
Один построил свой дом на песке, один построил свой дом на песке, и дождь пошел.
Я хочу сегодня рассказать сказку про аиста. Однажды солнечным осенним деньком аист подхватил малыша, самого лучшего малыша на свете, и понес его домой, к его родителям.
Аня Макаренко сейчас 12 лет. Она занимается в театральной студии и ходит на вокал. Не так давно помогла маме и сыграла небольшую роль в просветительском фильме об усыновлении. В дни аиста пытаются сделать все возможное, чтобы усыновителей стало больше.
Но разве может быть вкусной каша, которую сварила не мама? Интересная сказка, которую рассказал не папа. Веселый прогулка, когда ты один.
Разговаривать с незнакомыми людьми о своей жизни в детском доме Аня не захотела. А мама Ани старается, чтобы она об этом своем опыте и не вспоминала.
Из хорошего и из плохого детского дома выходят дети одинаковые. Не приспособленные к жизни, не умеющие о себе позаботиться. То, что сейчас происходит... Многие люди пытаются вкладывать деньги, много спонсоров у детских домов. Все это как золочение клетки. На самом деле это тюрьма для детей.
В российских детских домах и домах ребенка на государственном попечении остаются тысячи детей. Многие из них никогда не попадут в семьи. Но все без исключения до последнего будут ждать и надеяться.
Будет елку украшать? Красивая елка? А где игрушки ваши? Нужно лежать.
Понимаем, что они ждут маму и папу, чтобы Дед Мороз им привел маму и папу. Чтобы росли здоровыми были и счастливыми были, и, конечно, в семье.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». Каковы перспективы нынешней российской власти и лично президента Владимира Путина в наступающем 2016 году? Какие факторы внутри России и за ее пределами работают на Кремль и какие работают против него? Какие из них будут усиливаться, а какие ослабевать? Наш корреспондент США Евгений Аронов обсудил эти вопросы с известным политологом, экспертом Института Брукингса в Вашингтоне Лилией Шевцовой.
Как полагает Лилия Шевцова, тактические гибкие подходы к Западу в дипломатической сфере будут и далее сочетаться в политике Путина с неослабевающей антизападной военно-патриотической пропагандой. Построить идеологический базис без этой составляющей режим, похоже, не в состоянии. Реальные вызовы социально-экономического развития страны Кремль подменяет псевдовызовами, которые якобы преподносит ему внешний мир, и обретает легитимность, борясь с этими мнимыми угрозами. В этом есть определенная логика. Автократические режимы лучше приспособлены к отражению псевдовызовов, чем вызовов реальных. Особенно, если попутно с отражением псевдовызовов наружных можно нейтрализовывать внутренних политических противников. Правда, каждый последующий всплеск милитаристской истерии оказывается короче предыдущего, и власти ради ее подогрева все время приходится отыскивать новых врагов.
Я думаю, что уже где-то к середине 2014 года, но уже совершенно точно к осени 2014 года, в Кремле было принято решение найти любые способы выйти из изоляции, вернуться за стол переговоров к диалогу с Западом. И, очевидно, Путин и кремлевская команда осознали, что если Россия хочет быть сверхдержавой, либо даже региональной державой, если Россия хочет сохранить статус, свое значение и даже вес в том же Совете Безопасности, Россия должна срочно выходить из лепрозория, в которое сама себя загнала войной с Украиной. И, кстати, Минские соглашения, Минск-2, это была формула, которая, по сути дела, была пролоббирована самим Путиным. Это была формула поиска компромисса с Западом по поводу Украины. Поиск пути завершения российской авантюры в Украине. Правда, на российских условиях. А Сирия и сирийский гамбит, как мы называем теперь очередное приключение Кремля, теперь на сей раз на Ближнем Востоке. Сирия преследовала совершенно четко три единые задачи. Во-первых, прорвать изоляцию России и попытаться заставить Запад и окружающий мир забыть об украинских приключениях. Во-вторых, легитимировать и воспроизвести военно-патриотическую мобилизацию власти в России. Очевидно, при данном режиме Кремль не сможет выйти за пределы этой легитимации, то есть перейти из военного времени, вернуться обратно в мирное время. И в-третьих, Сирия – это попытка навязать Западу, а также миру, свое видение миропорядка, которое состоит в требованиях признать право России на собственную интерпретацию основных принципов международных отношений, то есть суверенитета, территориальной целостности, ну и других принципов. Вот это три единые задачи Кремля в Сирии.
Я, конечно, могу ошибаться, но не думаю, что Запад пойдет на компромисс с Россией по Сирии и Украине, говорит Шевцова. Эксперт Института Брукингса также обозначил вопросы, которые Кремлю предстоит решать в 2016 году. Правильно сформулировать проблему не менее важно, чем предсказывать, насколько успешно российская власть с ней справится.
2016 год – это будет очень важным годом, который, во-первых, покажет, в какой степени российская система может найти новые способы самовоспроизводства и в какой степени нынешний политический режим сможет восстановить доверие к себе политического класса, которое очень подорвано, а также доверие общества, несмотря на этот совершенно поразительный рейтинг поддержки и доверия, он мало говорит о реальных настроениях общества. И в какой степени сам Запад может найти баланс в отношениях с Россией. Я попытаюсь расшифровать то, что я сейчас сказала. Если речь идет о российской системе и российском режиме, то совершенно четко есть все доказательства того, что российское самодержавие уже в прошлом году вошло в новую стадию своей агонии. Первая открытая стадия агонии, несомненно, совпала с 91-м годом. Это год распада Советского Союза. Это уникальное событие в мировой истории. Но представьте себе, что ядерная сверхдержава, один из полюсов миропорядка, она фактически распадается, как глиняная статуя, без всяких угроз извне и без всяких угроз внутри страны. В мирное время такой распад – это уже свидетельство исчерпания ресурсов системы. А сейчас, начиная с 2014 года, есть все признаки того, что эта система входит в новую стадию агонии. Ну, стадия агонии может быть второй, третий, четвертый, и сам процесс агонии может быть достаточно длительным, но все признаки самоисчерпания этой системы налицо. Но, во-первых, эта система не развивается. Любой организм, биологический, общественно-политический, который не развивается, он уже деградирует, он загнивает, он находится в стадии агонии. Во-вторых, эта система не обеспечивает воспроизводство и укрепление человеческого капитала. Более того, она работает против интересов людей. Она заставляет общество компенсировать ошибки, неэффективность, провалы самой системы. Она пытается выживать за счет, скажем так, соков общественной энергии, деморализуя и ведя к деградации общества. И, наконец, самый очевидный, самый яркий пример и подтверждение агонии – это переход системы в мирное время из мирной модальности, из относительно мирного, спокойного развития к военно-милитаристской и патриотической легитимации. Но не было причин для этого. И эта система, которая не может отвечать на внутренние вызовы, то есть не может обеспечивать развитие и стабильность, не может обеспечивать, гарантировать интересы не только общества, а интересы своего политического класса рантье. Эта система вдруг прибегает к защите от мифических врагов. Эта система подменяет внутренние реальные вызовы, их множество. Экономические, социальные, демографические, здоровье, дороги, региональные бюджеты и так далее. Подменяет так называемыми внешними вызовами. Эскалация якобы НАТО, американская агрессивность, украинские национал-фашисты. А теперь ищет вызовы в Сирии, где, по сути дела, у России нет непосредственных прямых национально-государственных интересов. Конечно же, власть продолжает акцентировать механизм искусственного сращивания страхов, неуверенности в завтрашнем дне, потребности прислониться к государству для того, чтобы прятаться от угроз внутренних и внешних, которые во многом имитационны. Но ведь смотрите, как много факторов начинают работать на подрыв российской стабильности, на подрыв устойчивости этой системы. И, конечно же, это фактор нефти, о котором говорят все. Российский бюджет до сих пор основывается на цифре $50 за баррель. А если будет 35, если 30, то бюджет летит к чертовой матери, а с ним, собственно, и инвестиции, и потребление, любые надежды на рост производства. Но кроме этого начинают работать и другие факторы. У российской власти нет идеи. Нет идеи, которая была, кстати, у советской власти, позитивной, конструктивной идеи, которая могла бы мобилизовать общество на позитивное будущее, на устремление в будущее. У российской власти нет факторов, которые бы заставили население быть готовым к самопожертвованию. Это, между прочим, очень важный фактор, который может поддерживать эту систему и эту власть. Только 16% россиян, несмотря на их поддержку лидера, 16% готовы к определенным лишениям и самопожертвованию во имя поддержки власти. А кроме этого, просто отсутствие финансирования экономики экспортных отраслей, отсутствие возможности добыть кредиты за рубежом. Это, между прочим, не просто стагнация. Это кризис российской экономики. И милитаризация сознания не спасает, потому что временная милитаризация поверхностная, она существует. Поддержка действий России в Сирии, как поддержка действий России раньше в Украине. Но она очень быстро будет исчерпываться, потому что по своей сути россияне не хотят войны.
А вот еще несколько факторов, ослабляющих путинский режим.
Существует еще два фактора, которые работают против Путина. Один фактор – это российский класс рантье, который живет в глобализированном мире и который в личном качестве интегрирован в западное общество через банки, детей, через свои коттеджи, через Лондонград. Этот класс рантье – это тот класс, которого не было в советской системе. При советской системе политический класс был готов к выживанию в рамках изоляции и в рамках железного занавеса. Класс, который состоит из Усманова, из Алик Первого, из генерального прокурора Чайки и всех других представителей представителей российской бюрократической элиты с банковскими вкладами в Швейцарии, они не готовы жить в Северной Корее, и они не готовы к самопожертвованию, они не готовы к закрытию границ. Возникла ситуация, когда Путин с его милитаристской составляющей перестал быть гарантом, вот это очень важно, выживания своего политического класса, который пока только еще, очевидно, думает, насколько он недоволен шефом, который уже недоволен, но который пока еще не готов рисковать открытым проявлением недовольства.
А их начальник пока еще не готов круто перетасовывать элиту по образцу одного своего великого предшественника.
Но если говорить о механизме, при помощи которого Сталин и Мао Цзэдун в свое время выживали за счет чисток, то я не исключаю в момент отчаяния, Владимир Владимирович все же рискнет для того, чтобы бросить какие-то жертвы возмущенному народу, который начнет выходить на улицы, он, очевидно, рискнет пожертвовать какими-то представителями третьего, второго эшелона. Но вряд ли он пожертвует тем кругом, на который он опирается, который повязан не только сделками, который повязан принципом лояльности, ибо без этого лидер остается голым и без прикрытия. Но, между прочим, существует еще один фактор. Это репрессивный аппарат, российские силовики, которые в рамках различных политологических исследований рассматриваются в качестве одной из опор нынешнего политического режима, что действительно так. России, между прочим, никогда не правили претарианцы, никогда не правили силовики. России всегда правили гражданские, но даже при советской власти, при значительной роли КГБ, КГБ представлял собой сторожевого пса коммунистической партии, который стоял у кремлевских ворот и охранял кремлевские ворота. Сейчас впервые в российской истории силовики правят Россией. И в этом, оказывается, определенная логика того, что происходит. Силовики действительно внедряют гораздо больший акцент на репрессивные методы и будут это делать в ближайшем будущем. Но одновременно они ослабляют систему. Каким образом? Происходит то, что происходило исторически в других цивилизациях и в других системах, когда силовики начинали быть торгашами, когда претарианцы начинали овладевать собственностью. Вот почему погибла Спарта? Потому что спартанцы, военная когорта спартанцев, вдруг начали торговать. Почему начала загибаться Османская империя? Потому что османские претарианцы вдруг ощутили вкус к собственности и потеряли способность к защите империи. То же самое происходит у нас. Смотрите, Следственный комитет, Генпрокуратура, силовики на всех уровнях, от региона до маленького городка. По сути дела, все они, и всем им дал был карт-бланш на приобретение собственности. И в последние десятилетия происходит огромный передел собственности, когда основным собственником оказывается элемент и либо сила, либо сегмент политической элиты, силовой сегмент, который объединяет у своих руках репрессивный ресурс, власть и собственность. И вот в этом качестве, объединив власть, собственность и репрессии, оказывается, они меньше способны и готовы защищать это государство. Они будут защищать себя любым способом инкорпорирования в западную цивилизацию. Они будут защищать свою способность иметь свой счет в Райффайзенбанк в Австрии, чем защищать Путина и его личную власть. Вот это очень интересно, как все это будет проявляться на протяжении 2016 года.
В 2016 году, сказала в заключении Лилия Шевцова, мы увидим продолжение путинского эксперимента по отысканию новых методов укрепления режима, которые укладываются в сложную формулу «быть против Запада, внутри Запада и вместе с Западом» одновременно. В системе есть еще достаточно резерва, включая финансовые, чтобы в 2016 году предотвратить коллапс здания власти, по всей длине которого пошли трещины, проявляющиеся в протестах дальнобойщиков или в глухом недовольстве класса рантье, то есть групп, которые еще недавно были опорой режима. Шевцова также надеется, что в наступающем году на фоне углубляющегося экономического кризиса россияне начнут лучше отличать реальные вызовы от мнимых.
Рассказывал Евгений Аронов. Московский финансовый аналитик Степан Демуров, в отличие от многих экспертов, предупреждал о готовящемся коллапсе российской экономики, падении цен на нефть и рубля. Теперь Степан Демуров говорит, что в России созрела революционная ситуация. Запас прочности страны исчерпан, но мирной цветной революции не будет, а предстоят кровавые события. Пока же рубль будет падать и дальше. Со Степаном Демуровым побеседовал Дмитрий Волчек.
Степан Геннадьевич, ну вот в прошлом году вы говорили о том, что страна близка к прохождению точки невозврата, после которой она перестанет быть страной, у которой есть какое-нибудь будущее. Это прямая цитата. Эта точка за этот год пройдена или она еще впереди, как вы думаете?
Трудно сказать. Скорее всего, уже прошли.
В какой момент?
В какой момент? Да, понимаете, год весь был такой достаточно, если угодно, монотонный. То есть плохие новости приходили постоянно, и ответом на эти плохие новости было просто нагнетание обстановки, нагнетание как внутри страны, так и за ее пределами со стороны руководства страны. В общем-то, все это проходило при таком молчаливом согласии, одобрении большей части населения. Поэтому я думаю, что вот точка невозврата в этом смысле мы прошли.
Психологически.
Все по наклонной. И с точки зрения экономики, и с точки зрения политики.
На меня очень сильное впечатление произвело выступление заместителя министра финансов Орешкина, который говорил о том, что шок, который сейчас переживает Россия, сильнее шока, который Советский Союз испытал в 80-е годы. Может быть, вы видели в «Ведомостях». Стало быть, и там тоже люди понимают, что происходит.
Я сомневаюсь, чтобы они понимали, осознавали на самом деле всю полноту проблемы, и чтобы они видели всю проблему в целом, потому что отдельные выступления отдельных личностей это остаются всего лишь выступлениями, а ничего, ровно счетом ничего не делается для того, чтобы как-то пытаться исправить ситуацию. Достаточно посмотреть на те же прогнозы Минэкономразвития господина Улюкаева, который каждый квартал находит очередное дно, и что он говорит. Нужно посмотреть на бюджет 2015 года, на бюджет 2016 года. Зачем принимать бюджет, когда вы переписываете через 2-3 месяца, и в бюджете вообще нет ничего, чтобы говорил о том, что правительство осознает глубину кризиса и как-то пытается с этим бороться. Это бюджет, знаете, такой серии, на мой взгляд, авось пронесет, авось нет, снова будет 100. Все. Вот и вся глубина осознавания проблем. Они просто живут в другом мире, так очень-очень далеко от Земли.
Путин трижды за этот год и последний раз в декабре совсем недавно на пресс-конференции говорил, что пик кризиса пройден. Как вы думаете, что это некомпетентность, это самообман или просто издевается над слушателями?
Ну, он как Улюкаев, он постоянно, у него пики всего и всего проходят. Он до этого он говорил, что при нефти ниже 80 мировая экономика рухнет. Ну, я сильно очень сомневаюсь, что Путин в чем-либо разбирается вообще, в экономике в частности. Поэтому, конечно, это то, что ему доносят его советники, помощники и тому подобное. Но проблема в том, что компетенции этих людей, они весьма-весьма, как показывает практика, ограничены. Что, в общем-то, естественно, поскольку в такой модели вертикали власти люди с компетенциями выше, чем вышестоящий руководитель, они просто не удерживаются и работать не могут. Поэтому мы имеем такую очень, скажем так, низкоквалифицированную и некомпетентную власть. Достаточно посмотреть даже не на то, что она говорит, а на то, что она делает, какие законы поднимает Госдума. Хотел сказать Госдура, хотя это ближе к делу. Ну, достаточно посмотреть на все эти потуги, например, изменить Конституцию. Вернее, они ее меняют, они на нее просто наплевали. Когда они пытаются отказаться от примата международного права, который прописан в Конституции. Но эти же люди не понимают элементарные вещи, что пока они отказываются от международного права, а международное право от них уже отказалось. Понимаете, оно от них уже отказалось. И их больше просто никто ни во что не ставит, как показывают последние события. Поэтому не стоит думать, что, знаете, наверху виднее, наверху все знают. Как показывает, опять же, практика их действий, они, по-моему, вообще не в теме, что происходит на Земле и что происходит в окружающем мире. Как сказал госпожа Меркель, они неадекватны.
Мы видим удивительные заявления Чубайса. Все-таки, наверное, он один из самых компетентных людей в этой среде. О том, что деньги у Роснана, по крайней мере, есть, их очень много, и он ликует, празднует. Вы наверняка видели это видео. Что это вообще означает? Что за первое время чумы?
Это еще раз показывает вам, что даже если считать, что Чубайс компетентный, ну в чем компетентен Чубайс? Это, извините, в возврате НДС, в разворовывании бюджетных средств, потому что когда он работал руководителем РАВС, что Роснана, на выходе всегда ноль, а затраты огромные. Только Чубайс может, скажем, купить генерирующие мощности в Болгарии в два раза выше, чем все остальные биты были представлены на аукционе, например. Поэтому я не считал Чубайс компетентным человеком. Да, он компетентен в одном, это разворовывание госсредств. Здесь он профи. Но таких заявлений, еще раз, организация сидит полностью на бюджетных деньгах, да, на деньгах налогоплательщиков. То есть, если я не ошибаюсь, у них уже который год не выручка, а дыра в бюджете, то есть потери под 15 миллиардов рублей, а они удваивают премиум, говорят, что у них очень много денег. Да, я думаю, что у них денег очень много просто, потому что они средства никуда не инвестируют, а под конец года просто не успели допилить деньги. Ты все. Все банально.
Степан Геннадьевич, вы в прошлом году говорили, что созревает или даже уже созрела революционная ситуация. Мы видим действительно, что и ФСБ, и Дума к ней готовятся и принимают законы, которые расширяют полномочия спецслужб, а приговоры по политическим процессам становятся все суровее и все неадекватнее. Но при этом, как вы уже сказали, общество молчит. Что же с этой революционной ситуацией и долго ли это молчание продержится?
Я был весьма наивен, скажем так, в прошлом году, потому что в такой революционной ситуации в классическом определении, грубо говоря, она подразумевает две вещи. Верхи не могут, низы не хотят. Да, как показывает практика, наши верхи не могут управлять страной, потому что, что бы ни делали, ситуация становится только все хуже. А низы. Крестьяне безмолвствуют. И будут продолжать, я думаю, безмолвствовать. Поэтому все те, скажем так, отдельные проявления недовольства, там, если взять тех же фурщиков, они дальнобойщики, не фурщики, скажем так. Это всего лишь отдельные проявления, причем, если вы заметите, люди себя всячески дистанцируют от каких-либо проявлений, что ли, политической активности и не делают никогда никаких политических заявлений, а всячески подчеркивают, что все их требования исключительно экономические. Поэтому я не думаю, что в стране сложилась революционная ситуация, а все эти законы, которые принимаются, ну, это естественно, реакция, знаете, таких загнанных в угол крыс, которые уже всего боятся и пытаются подстелить побольше соломки. Но опять же, если взять, например, Украину, Россию, ну хорошо, у нас было ментов на душу населения больше всего в мире. По-моему, 7, что ли, или 6,5, я не помню. По-моему, на 10 тысяч. Ну, в тех же США, по-моему, 1 всего. Украина была на втором месте, с небольшим отставанием от нас. Ну и что? Это как-то спасло режим? Нет, не спасло. Поэтому, еще раз, революционная ситуация в стране, я не думаю, что она сейчас есть. Сомневаюсь, что она скоро возникнет. Все зависит, я думаю, от того, с какой скоростью будет пустить холодильник. Он пустит очень быстро. Но не думаю, что она скоро возникнет. Поэтому все, что делает режим, он делает, скажем так. Пытается подготовиться заранее к тому, чего он контролировать в принципе не может и справиться, с чем он в принципе не сможет. Но еще раз, эти люди, судя по всему, никогда историю не изучали.
Ну вот сейчас, судя по тому, что они обыскивают открытую Россию, возбудили очередное дело против Ходорковского, сейчас уже объявили его убийцей и так далее, они больше всего боятся, что Ходорковский начнет эту революцию. Это вымышленная угроза, это их фантазия или все-таки реальная в каком-то смысле?
Трудно сказать, понимаете. На самом деле Ходорковского никто не знает, за ним никто не пойдет, отношение к нему в обществе. Во многих слоях общества, пока с теми, кто не общаюсь, оно от нейтрального до резко отрицательного, негативного. Потому что, еще раз, Ходорковский один из создателей той системы, в которой мы сейчас живем. И разницы между ельцинским и путинским режимом особо нет. И люди это прекрасно понимают. Люди также прекрасно понимают, что он участвовал в разграблении и уничтожении страны. Поэтому я думаю, что шансов у него ноль. Еще раз, если власть меняться, она будет меняться в результате какого-либо такого дворцового переворота, который вполне возможно пойдет немножечко не так, как это случилось в Украине.
Во дворце-то никого нет, все зачищены уже. Кто там может перевернуть чего?
Понимаете, а что, если мы посмотрим на Украину, там пришли что, какие-то новые люди? Все те же из партии регионов, все те же олигархи, теми же самыми желаниями, амбициями. Только украинцы чуть-чуть, скажем так, проявили гражданскую активность, стали защищать себя и свою страну. Ну и американцы за них сильно впряглись и сейчас вводят там внешнее управление практически. В России ситуация аналогична. Здесь без какого-либо дворцового переворота с последующим внешним управлением ничего не получится. Народ у нас безмолвствует, а поле зачищено. Если кто-то и придет на смену, то это будут те же самые люди практически, из той же самой среды, с теми же самыми интересами и амбициями.
Степан Геннадьевич, наши слушатели не простят мне, если я не спрошу вас прогноз, что будет с долларом, что будет с рублем, что будет с нефтью в 2016 году.
Ничего не будет. Они все так же будут на свете, будут торговаться. Не, ну, я думаю, что первый там квартал 2016 года будет относиться спокойным, даже, может быть, благоприятным для рынка нефти и рубля. А я думаю, что все веселье начнется уже после первого квартала, туда вот ко второй половине 2016 года. Новое падение нефти, новое ослабление рубля. Причем такое серьезное. Первая цель там 125. Поэтому такой прогноз, что начало года более-менее спокойно, даже, наверное, благоприятное. А дальше, думаю, ситуация будет складываться все хуже и хуже и хуже.
Что делать обывателю, который хочет хоть что-то сохранить в своем пустеющем холодильнике?
Ничего. Значит, поздней мане пить боржоми. И за все надо платить. Теперь обыватель будет платить по тем счетам, которые он накопил. И за свое бездействие, и за то, что он просто обыватель. Но, извините, в истории всегда и так будет.
С финансовым аналитиком Степаном Демурой беседовал Дмитрий Волчек. Одним из самых нашумевших документальных фильмов и одновременно антикоррупционных расследований уходящего года стал фильм «Чайка», снятый Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. В середине декабря он получил приз на фестивале «Арт-Док-Фест» как лучшее интернет-видео. С директором фестиваля, режиссером-документалистом Виталием Манским побеседовала в эфире программы «Лицом к событию» Елена Рыковцева.
Этот фильм сделан абсолютно для интернета, потому что, конечно, мы дети, не дети, наивные, не наивные, но мы, конечно, понимаем, что подобный фильм в эфире телевидения на территории России увидеть невозможно. А в интернете за несколько дней его посмотрело 4 миллиона россиян.
Не обязательно россиян.
4 миллиона человек, говорящих по-русски.
Это мы, если забежать вперед, что было дальше, после того, как фильм был снят, это то, что мы с вами решили не обсуждать, но, тем не менее, нам нужно напомнить нашим слушателям, что ровно этот фильм стал центром вопросов для Дмитрия Пескова, для Владимира Путина и на пресс-конференции, в интервью. И каждый из них потом говорил, что, ну, дети наших сотрудников нас не интересуют. Их это не фильм про, собственно, «Чайку». Это фильм про его детей, но те, кто посмотрели фильм, знают, о чем он. Ну, вы говорите о 4 миллионах в сети. А вот как вы считаете, обычные рядовые россияне смотрят его? Вот сначала скажите, что вы думаете, я имею в виду большинство, которые...
Я думаю, что обычные россияне...
Которые потребители телевизора, я имею в виду.
Я думаю, нет, не смотрят, но рано или поздно это до них дойдет. Потому что могут дети смотреть, соседи. Это, так сказать, становится... Путин об этом говорит,
да,
на пресс-конференции.
Им же должно быть интересно, о чем же речь.
Я думаю, что так или иначе они заглядывают, ну, как-то в этот интернет, кто-то им дает туда возможность заглянуть, и они
все-таки
из любопытства,
краем глаза.
Да. Хочу сказать, что, конечно, как искусство этот фильм слабоват, если не сказать более жестко. Популистское, ну да, почему нет? Действительно, популизм в этой картине...
В сознательном смысле слова.
Да, в сознательном смысле слова присутствует. Просветительское, может быть, более точное определение, точнее, точное определение, это просветительское, потому что этот фильм просвещает население России о том, что происходит в их стране. А что касается жюри, то конкурс «Арт-Док-Сеть» судит непрофессиональное жюри. Этот конкурс судят члены группы «Арт-Док-Фест» в Фейсбуке, которые там 7 с лишним тысяч человек. За фильм «Чайка» проголосовало около 1000 человек.
Угу.
То есть 1000 человек, которые, в принципе, чтобы стать членом группы «Арт-Док-Фест» в Фейсбуке, нужно интересоваться документальным кино, нужно найти эту группу, нужно послать туда запрос. То есть это не просто, знаете, такое как бы голосование просто вот где-то. 1000 голосов – это вполне существенная поддержка интереса к этой картине. И то, что мы включили эту картину, я, кстати, могу сказать, я ехал в машине, стоял в пробке, точнее, и посмотрел, случайно увидел ссылку на этот фильм, прямо 1-го, что ли, он декабря вышел. И я вот пока стоял в пробке, я посмотрел этот фильм. И когда я его уже досматривал, я понимал, что этот фильм нужно включать в программу «Арт-Док-Сеть», хотя уже у нас даже ее в каталоге нет, потому что каталог ушел в печать
раньше.
Там 28 ноября. А фильм вышел 1 декабря. Но я считаю, что в этом и заключается смысл фестиваля, что мы должны оперативно реагировать на запросы общественного внимания, общественного интереса. Мы должны быть созвучны с этим интересом. Мы не должны отправлять запросы в там, Министерство культуры и каким-то чиновникам. А можно мы покажем кино? А вы... это уже не фестиваль. Это уже, так сказать, что-то... И я знаю, что другие фестивали, к сожалению, вот такие запросы отправляют и превращаются из фестиваля в какой-то...
Для того, чтобы выжить, уцелеть, приспособиться.
Знаете, вот это очень... Это очень важный вопрос, который, пожалуй, мы точно не обсудим сейчас в этой программе. Да. Вот чтобы выжить. Да. А может быть, не нужно выживать, если ты уже не являешься... Понимаете, или знаете, вот эти разговоры, то, за мной стоит театр.
Это то, чем мотивируют подписанты свои
абсолютно.
Подписи.
Понимаете, за мной очень много чего стояло и стоит. И, в конце концов, моя собственная жизнь, и мои родственники, и мой бизнес, мои студии, мои... Все за мной стоит, но я, когда вижу абсолютную несправедливость, я беру ручку и подписываю письмо в поддержку Олега Сенцова, которому 20 лет впаяли, 20 лет молодому талантливому парню на основе абсолютно бездоказательных вещей. Или когда с Украиной происходят такие вещи, я даже про Крым вообще молчу, просто... Когда происходит на Донбассе, Донбасс, Луганск, ну, конечно же, когда там тысячами гибнут ребята молодые, конечно, я беру ручку и подписываю письмо в поддержку, я не знаю, там, украинских кинематографистов. Но это же настолько очевидные вещи. Ну как жить под лицом-то? Вот просто объясните, как, зачем, ради чего? Ради того, чтобы театр существовал? Да не нужен такой театр. Чтобы ты кино снял? Да не нужно твое кино, если ты подлец. Не нужно никому. Чтобы твой фестиваль существовал? Он не нужен, он вреден, твой фестиваль, если им руководит человек, который вот таким образом подстраивается под... Ну и так далее. Это абсолютное вот для меня убеждение, в котором я даже ни на йоту не сомневаюсь.
С режиссером-документалистом Виталием Манским беседовала Елена Рыковцева. В Москве в Нащекинском переулке установлен памятный знак на месте, где когда-то был дом, в котором жил Осип Мандельштам. Здесь поэт был арестован в мае 1934 года. Это 166-я по счету табличка в рамках мемориального проекта «Последний адрес». Цель гражданской инициативы – увековечивание памяти о жертвах политических репрессий в годы советской власти, рассказывает Лиля Пальвелева.
Узкую металлическую табличку с именем Мандельштама, годами его жизни, датой первого ареста и маленькой пустой квадратной прорезью вместо фотографии привинтили на глухом торце здания, к которому раньше примыкал дом, где была квартира Осипа Мандельштама. И вот пояснение одного из инициаторов проекта «Последний адрес» журналиста Сергея Пархоменко.
Это дом, где был дом, где жил Мандельштам. Таких табличек вот из тех, которые уже установлены, к сожалению, немало, потому что дома сносят, разрушают, на их месте строят что-то другое, вот как и в данном случае. А мемориальный знак последнего адреса появляется тогда, когда появляется заявка, когда есть какой-то живой человек, который обращается к нам и говорит, я хочу, чтобы был мемориальный знак вот с этим именем по такому адресу. В данном случае таким заявителем выступило Мандельштамовское общество. Вот они коллективно это заявили. Ну, прекрасно, может быть и коллективный заявитель.
Верно ли, что часть стены, на которой установлена табличка, она все-таки от того дома?
Нет. Вот если приглядеться к этой стене, то видно, что на ней есть как бы отпечаток, такая полоса темная. Ну вот есть такая легенда, что это отпечаток от крыши того дома, который здесь был пристроен. Он действительно был пристроен. Вот этот дом был построен тогда, когда тот дом, в котором жил Мандельштам, еще был цел. И он как бы был пристроен одной стеной вплотную к другой. Потом тот разрушили, ну вот остался, говорят, этот отпечаток. Мандельштамовское общество нас уверяет, что во всяком случае эта стенка ближайшая к тому месту, где стоял этот дом.
Когда вы ставите таблички на дома, где был последний адрес, это действительно последний адрес. То есть больше человек на воле не оказывается. Да. Но отсюда его забрали, и все-таки дальше был еще длинный путь до смерти. Вот нет здесь... ли противоречия?
Нет противоречия. Вот опять здесь консультантом выступило Мандельштамовское общество, которое сказало нам, мы считаем, что это последний адрес, где Мандельштам жил. Во всех дальнейших адресах, он еще был жив 3,5 года, во всех дальнейших адресах он, так сказать, содержался в разных формах. Он был в ссылке, в какой-то высылке, на этапе, потом в лагере, но как бы жизнь кончилась здесь. И у нас таких случаев есть несколько. Иногда бывает, что человек и 10 лет оставался жив после того, как его арестовали, но и его семья, и мемориал, скажем, который обеспечивает нас архивными данными и перепроверяет все, что мы делаем, считает, что нет, последний адрес вот это. Последний адрес жизни человека, а не физического его существования.
А теперь вопрос биографа Мандельштама Павлу Нерлеру.
Мандельштам нигде в Москве подолгу не жил. А здесь он сколько времени провел?
Тоже недолго.
То есть они окончательно сюда переехали в декабре вместе с Надеждой Яковлевной. Это же кооперативная квартира. Они в него вступили там, в 1933 году, где-нибудь зимой. У нас такие зимы-весны. Им обещали, что к лету все будет готово. К лету не было готово. Тут масса проблем чисто строительно-технических. Поэтому они задержались в Крыму надолго. Из Старого Крыма переехали в Коктебель. И когда они вернулись летом в Москву, тоже еще было не готово. Но первый раз, что называется, получив ордер, они заняли свою жилплощадь где-то вот в июле, в августе. В октябре они начали переезжать, что-то перевезли, но уже по одному тому, что Липкину, например, Мандельштам читал стихи о Сталине, да, «Мы живем под собой, не чуя страны», еще в доме Герцена, то еще в октябре они и там жили. Ну вот, собственно, окончательно сюда переселились в декабре, а, как вы знаете, в мае Мандельштам арестовали.
Можем ли мы сказать, что, наконец, была, ну, относительно благополучная жизнь в этом доме?
Можем. Мандельштам – человек, который всю жизнь скитался по чужим углам, впервые оказался как бы сам хозяином жилья, и у него масса людей здесь тоже, у них, не у него, это все было вместе с Надеждой Яковлевной, останавливалась и Ахматова с сыном, и Ахматова без сына, и там Пяст, Нина Грин, вдова Грина. Отец приезжал Мандельштама, мама Надежды Яковлевны приезжала. Тут кухни же не было. Кухня была бессмысленна, потому что газа не было. Да? Газ провели в этот дом только уже когда был Мандельштам далеко. Поэтому газовая плита использовалась как накрытая скатертью стол, а плитка, керосинка или что, или примус стояла в прихожей. А кухня была превращена в гостевую комнату, которую с чьей-то легкой руки, не помню уж чьей, стали называть капищем. Идолище на капище – это вот прозвище Ахматовой в этой комнатке. Надежда Яковлевна об этом пишет не без юмора. Вот так, что у них из двухкомнатной в трехкомнатную тем самым превратилась их маленькая. Это маленькая квартирка, 48 метров общей площади. Проходные комнаты. Тогда это казалось верхом, просто люксом. Да? Ванна была. Это же счастье.
Известно ли, отслежены ли, какие стихи были написаны вот здесь?
Это «Восьмистишие», это стихи памяти Андрея Белого, это частично переводы Петрарки, это все здесь. Конечно же, «Мастерица виноватых взоров», посвященные Петровых, это здесь. То есть, в общем-то, такие вершинные стихи мандельштамовские.
Как и все мемориальные знаки проекта «Последний адрес», мандельштамовская табличка невелика по размеру. Проходя мимо, ее можно будет и не заметить. И все же, считает председатель правления Международного мемориала Арсений Рогинский, угол Нащекинского и Гагаринского переулков теперь для многих людей станет важной точкой на карте Москвы.
Идет по улице мама с дочкой. И дочка спрашивает маму, что это за табличка? Мама подходит, говорит, ой, не знаю. А какая-то мама прочитывает, и оказывается, что она знает. И тогда это становится кусочком памяти уже той семьи, которая случайно прошла мимо. Конечно, по Мандельштаму будут водить экскурсии, да и водят Мандельштамовская Москва, и будут подходить к этой табличке, это уж само собой. Но вообще, в какой степени память при помощи этих табличек сохраняется, я не знаю, но мне кажется, сохраняется. Это какой-то такой важный значок, это значок, понимаете, который теперь существует в теле города. И эти значки важны. И каждый по отдельности, и все вместе, хотя их еще очень мало пока что. Сотня какая-нибудь в Москве. Для меня ведь важно в этих значках слово «расстрелян» или слово «погиб в лагере». Это то, чего не было. На так называемых мемориальных досках их было очень немного погибшим. Но это все обычно были такие. Здесь жил маршал такой-то, здесь жил артист такой-то. А то, чем кончил маршал такой-то, да, тогда я об этом не был. Здесь важно, что здесь сказана очень простая правда. И это память именно об этой простой правде. Память о преступлении, которое совершило государство по отношению к этому человеку. То есть не просто память о человеке, но и память о преступлении по отношению к нему совершенного. И лишение его государством жизни.
Говорит Арсений Рогинский. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программа Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.